говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Передача посвящена событиям и тенденциям в странах за пределами Европы и Северной Америки. В Таджикистане в среду 6 ноября проходят президентские выборы. На пост главы таджикского государства претендуют 6 кандидатов от разных партий, в том числе нынешний президент Эмомали Рахмон. Существует ли интрига у нынешних выборов? С этим вопросом я обращаюсь к Андрею Грозину, заведующему отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ в Москве.
Я думаю, что вообще никакой интриги не существует. Ну, разве что только сколько получит действующий президент, 80 или более 90. Вот и вся интрига.
Это связано с тем, что ситуация в стране полностью под контролем Рахмоновой, или это связано с тем, что оппозиция не ведет себя активно?
Это связано с тем, что последний человек, который мог хоть какую-то внести живую струю в этот процесс, Саинхол Бабаназарова, не была допущена до выборов в связи с тем, что якобы количество подписей за этого кандидата было недостаточно. Хотя существуют самые разные мнения на этот счет. Ну и кроме того, действительно, ситуация под контролем, и вся интрига сейчас — это только то, кто займет второе место. Будет ли это Бабаназарова, либо кто-то из кандидатов-клонов, спарринг-партнеров власти, то теперь даже и не особенно-то интересно, кто займет второе место. Бабоев, Гафоров, кто там еще, Толбаков, Бухариев. Это все люди, что называется, широко известные в узких кругах. Их-то в Душанбе-то не все знают. На самом деле, я думаю, что 5 кандидатов, которые формально противостоят Рахмону, в сумме не наберут и 6-7% на всех. И это будет, кстати, достаточно реальным отражением веса этих фигур. Все остальное заберет Эмомали Шарипович. При этом, естественно, будет работать, как всегда, административный ресурс. 15-20 ему пририсуют от трудовых мигрантов в России. Но я думаю, что даже если бы не было административного ресурса, большинство в Таджикистане проголосовало за действующего президента по принципу меньшего зла, известного зла. То есть выбирают, что называется, не лучшего из лучшего, а лучшего из худшего. Люди в Таджикистане до сих пор очень серьезно травмированы бывшей гражданской войной. И этот страх перемен, страх того, что если убрать недействующего президента, то непременно начнется опять противостояние элит, противостояние регионов, этот страх работает на действующее руководство. Теоретически серьезные шансы противостоять действующему президенту есть только у людей, что называется, непосредственно облеченных властью, либо имеющих серьезные властные финансовые ресурсы. А таковые сейчас полностью в команде президента, и даже если они бы и хотели сменить президента, и, может быть, даже и подумывают об этом, но на самом деле сейчас не та ситуация, чтобы выйти на передний план и бросить вызов действующему руководителю, потому что на примере экс-министра экономики, который находится сейчас в тюрьме, вся таджикская элита убедилась в том, что делать такие шаги очень опасно.
Насколько я знаю, в Таджикистане есть и легальная исламская партия. Вот с этого направления не может пойти оппозиция Рахмон?
Это, пожалуй, единственная партия, которая в нынешних условиях давления на всю и всяческую оппозицию умудряется демонстрировать некоторый рост. И именно в силу этого в исламской партии официальный Душанбе видит одного из основных своих оппонентов. На функционеров исламской партии Таджикистана оказывается самое массированное давление в сравнении со всеми остальными. Другое дело, что несмотря на вот этот рост, о котором я сказал, пока исламская партия Таджикистана не предложила ни реальных кандидатов на высшие посты в руководстве страной. Собственно, и фигура той же Эйнхол Бабаназаровой, она ведь была, формально она была выдвинута от партии Исламского Возрождения Таджикистана, второй по численности и влиянию в стране. Но то, что Бабаназарова, опираясь на аппарат партии, не смогла набрать необходимых 210 тысяч автографов в свою поддержку, демонстрирует не только то, что против ее кандидатуры и против ее партии активно боролась официальная власть, всячески тормозила сбор подписей, но и то, что у партии Исламского возрождения пока не хватает сил на проведение даже такой предварительной кампании. Она не смогла собрать вот эти вот 200 тысяч подписей, собрала только 200.
Пользуется ли Эмом Али Рахмон расположением Кремля и насколько вот эти взаимоотношения влияют на его популярность внутри страны?
Можно сказать, что пользуется, но не настолько безраздельно, как это было еще 5-6 лет назад. Сейчас в Москве очень много говорят о том, что та политическая система, которая существует в Таджикистане, недостаточно эффективна. И в конце концов, если бы эта неэффективность оставалась в границах Таджикистана, то никто бы в Кремле особого внимания на это не обращал. Другое дело, что неэффективность управления страной, социумом, экономикой, которую демонстрирует из года в год Эмом Али Шарипович и его окружение, создают проблемы России. Избыточная трудовая масса, которая сбрасывается за границы Таджикистана, в Казахстан и в Россию в особенности, она все больше и больше становится уже не таджикской, а российской проблемой. Это как бы сейчас общеизвестный факт, о котором можно даже особенно сильно и не распространяться. И повторюсь еще раз, в России многие считают и укрепляются в мнении о том, что неэффективный президент и его неэффективное окружение создали такую политическую систему, которая создает проблемы для России. Да, пока в Москве поддерживают Эмом Али Шариповича, но, как мне представляется, поддерживают его тоже, что называется, не за его прекрасные человеческие качества, а просто так же точно, как и таджикские избиратели, которые голосуют за лучшее из худшего. Той же самой идеологии по отношению к Таджикистану придерживаются и все остальные мировые центры силы. Тот же Китай, насколько я могу судить из общения с коллегами, тоже не испытывает каких-то особых надежд на то, что ситуация в Таджикистане при действующем президенте и при той элите, которая его окружает, может в перспективе как-то улучшиться. Все исходят из того, что не было бы хуже. И Запад также точно оценивает Рахмона. Накануне серьезного сокращения присутствия своих войск в Афганистане никому не нужен конфликт на границах Афганистана. Все-таки Таджикистан имеет с Афганистаном громадную границу, 1300 с лишним километров. И если километры будут создавать напряженность и в Таджикистане, и во всей Центральной Азии, то я думаю, что и Западу, и России, и Китаю такой расклад абсолютно не понравится, никому это не нужно. Поэтому поддерживают Рахмона, исходя из того, что это меньшее зло, это известное зло, это, что называется, человек серьезных и неприятных сюрпризов, от которого не ждут. Да, это неэффективная, да, это коррумпированная политическая система. Но чем ее поменять, а главное, каковы результаты такой смены, никто не знает, никто пока не представляет.
Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ в Москве Андрей Грозин о президентских выборах в Таджикистане и нынешнем президенте страны Эмом Али Рахмоне. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Через несколько секунд поговорим об Аргентине. В Аргентине Верховный суд постановил, что новый закон о средствах массовой информации, разработанный еще в 2009 году правительством под руководством президента Кристины Киршнер, соответствует конституции страны. Это решение еще больше укрепило позиции Киршнер, которые могли, по мнению наблюдателей, сильно поколебаться из-за не совсем удачных для ее партии «Фронт за победу» результатов парламентских выборов. Они прошли 27 октября. Однако пока расклад сил в аргентинской политике сохраняется, и не исключено, что Кристина Киршнер выдвинет свою кандидатуру и на третий срок на президентских выборах 2015 года, хотя пока это противоречит основному закону страны, да и предписаниям ее врачей. О политической ситуации в Аргентине сразу после парламентских выборов я беседую со своим коллегой, латиноамериканистом Александром Гостевым. Александр, итак, почему для Аргентины так важен вот этот закон о средствах массовой информации?
Андрей, закон о средствах массовой информации, одобренный Верховным судом Аргентины, По словам автора, его Кристины Киршнер направлен на борьбу с крупными медиакорпорациями, которые стремятся монополизировать информационный рынок. Он, например, устанавливает лимиты на количество лицензий на вещание. Отныне не более 24 лицензий, как бы в руках одного владельца, одного холдинга. Вводит новый порядок их получения. Он предоставляет юридические и административные льготы мелким телерадиокомпаниям. Он ограничивает рекламу на телевидении, длину, например, рекламных пауз. И в целом выглядит вполне таким позитивным. Но самое главное, этот закон закрепляет гораздо большее участие властей в работе телерадиожурналистов. Например, согласно закону, ни одна телесеть отныне не может быть доступной более чем для 35% всех телезрителей страны. Так вот, оппозиционные партии и медиахолдинги Аргентины, в первую очередь крупнейшая медиа-империя «Кларин», которая исторически является оппонентом и критиком Киршнер, резко критиковали всегда этот закон, считая его прямой попыткой правительства взять средства массовой информации под контроль и заставить замолчать вообще всех критиков. И в результате, некоторое время назад, это противостояние доходило буквально в прямом смысле слова до кровопролития. В рамках всеобщей конфедерации трудящихся Аргентины есть такой профсоюз водителей грузового транспорта Аргентины, глава которого такой, я бы даже сказал, романтический поклонник Кристины. Так вот, он отправлял своих активистов громить газетные киоски, продававшие оппозиционную прессу, а в основном это продукция вот этой медиа-империи «Кларин». И в результате принятия этого закона «Кларин» лишилась самого прибыльного и известного из своих телеканалов, 13-го канала, по-испански канал «Тресе», просто он называется, который считался и считается таким образцом телевидения современного всей Южной Америки.
Ну а что показали результаты парламентских выборов 27 октября? Ну и для будущего самой Кристины Киршнер, ну и для современного пиранизма, во главе которого она сейчас находится.
Во-первых, надо отметить, что в завершающем этапе вот предвыборной кампании Кристина Киршнер не смогла участвовать из-за операции на головном мозге. В начале октября ей удалили внутричерепную гематому, которая образовалась после падения в августе этого года. И во многом, возможно, результаты не очень удачные для ее партии «Фронт за победу» и объясняются вот этим ее вынужденным отсутствием. А вообще главное, что эти выборы были такой пробой сил, безусловно, перед президентской кампанией 2015 года. До сих пор Кристина Киршнер официально никогда не говорила, что намерена в третий раз претендовать на пост главы государства, так как действующая конституция Аргентины ее пребывание в президентском кресле ограничивает двумя сроками. Однако в Аргентине сейчас, конечно, никто не сомневается, что Кристина Киршнер, всегда говорившая, что у нее, помимо ее страстной, всем известной любви к покойному мужу Нестору Киршнеру, ее предшественнику на посту главы страны в 2003-2007 годах, всегда говорившая, что у нее две страсти в жизни — это власть и шоппинг, что, конечно, она мечтает о том, чтобы в 2015 году вновь постараться баллотироваться в президенты. И вот именно поэтому так важен вот этот новый закон о СМИ, о котором мы уже говорили, потому что отныне косвенно или прямо около 80% всех теле- и радиоканалов Аргентины будут находиться под контролем властей, то есть под контролем партии «Фронт за победу». Вот итоги выборов, о которых мы говорим, показывают, что вот это голосование о доверии президенту Киршнер прошло не совсем удачно. Немного по американской системе избиралась половина депутатов Нижней палаты парламента, Национальной ассамблеи и треть сенаторов. По всей Аргентине, в принципе, проголосовали больше за «Фронт за победу», за пропрезидентскую партию. Но если смотреть на голосование, в первую очередь, в крупных городах страны, в первую очередь, в Буэнос-Айресе, где проживают почти 40% всех аргентинских избирателей, то там Кристина Киршнер проиграла, и проиграла она человеку, который довольно недавно всплыл на самый верх аргентинской политической сцены. Его зовут Серхио Масса, и он постепенно становится таким кандидатом, видимо, на президентских выборах от объединенной оппозиции. Партия его носит название, относительно похожее на название партии Кристины Кирчнер. Она называется «Фронт за обновление». За Серхио Массу голосуют в основном люди среднего или хорошего достатка, городская интеллигенция, адвокаты, журналисты, средства массовой информации, они все-таки отчасти из-за того давления, о котором мы говорили, да, в последние годы, они все как бы тоже на стороне Серхио Массы.
Ну, так или иначе, несмотря на многочисленные ошибки и во внутренней и внешней политике, Кристина Кирчнер остается одной из самых ярких политических фигур в Латинской Америке. В чем секрет ее успеха, Александр?
Ошибок действительно было море, как во внутренней, так и во внешней политике. Можно вспомнить и приватизацию неудачную крупных и известных предприятий, принадлежащих западным компаниям, например, нефтяных предприятий испанской компании «Репсоль» или национализацию авиазавода компании «Lockheed Martin». Можно вспомнить закон о политической реформе, который подвергался очень большой критике. Можно вспомнить ее странные какие-то метания, связанные с пенсионной реформой, и создание, например, фонда «Бисентенарио», странного фонда, куда были переведены очень большие валютные средства Аргентины, за счет которых страна должна погашать свои внешние долги. И даже был у нее большой публичный. В Аргентине все это проходит с очень большими такими, знаете, традиционными страстями, обвинениями в прессе. Конфликт с председателем Национального банка, когда он просто отказался действовать по указу Кристины Кирчнер и сказал, что эти деньги принадлежат всем аргентинцам, а не одной Кристине. После этого она его просто уволила. Во внешней политике все помнят и скандал с задержанием некоего бизнесмена в Соединенных Штатах, который, как в фильмах про мафию, перевозил в огромном дипломате пачки американских долларов, которые, как выяснилось, Уго Чавес направил на финансирование компании своей личной подруги Кристины Кирчнер. Масса скандалов у нее была с коллегами-президентами других латиноамериканских стран, и также помним мы, как президент соседнего Уругвая, а Уругвай и Аргентина — это история, исторические вроде бы страны-братья, не выключив микрофон, забылся и сказал своему помощнику, а прозвучало это на весь зал, что эта старая ведьма еще упрямее, чем ее покойный косоглазый. Под косоглазым, естественно, он подразумевал ее покойного мужа Нестора Кирчнера. Ну и конфликт из-за Фолклендов, ее резкие письма премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону, которого она называла там последним колониалистом 21 века, ее пламенные же речи в день поминовения аргентинских солдат, погибших 31 год назад в Фолклендской войне, и обещание вернуть любой ценой вот эту аргентинскую землю, при том, что эта земля исторически-то аргентинская никогда не была, можно условно говорить, что она когда-то была испанская, населена она сейчас британцами и шотландцами. И вот это сочетание непоследовательности, яркого темперамента, действительно умения одеваться, женской какой-то такой красоты и сексапильности вместе с очень острым языком, вот Кристину Кирчнер и сделала такой весомой фигурой и в политике, и самое главное, в сердцах аргентинцев, потому что, безусловно, любые выборы показывают, и особых подтасовок там не было, что как минимум половина жителей страны ее боготворит, а половина, видимо, ненавидит, но уж таковы латиноамериканские реалии, там такого пресно-спокойного отношения к политикам не бывает.
Мой коллега, латиноамериканист Александр Гостев, о политической ситуации в Аргентине после недавних парламентских выборов и об амбициях нынешнего президента Аргентины Кристины Кирчнер. Вы слушаете программу «Атлас мира». Ее ведет из пражской студии «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Фонд народонаселения Организации Объединенных Наций подготовил обширный доклад под названием «Материнство в детстве. Насущные проблемы подростковой беременности». Фонд привлек к работе над этой темой ведущих социологов и врачей, специализирующихся на вопросах сексуального и репродуктивного здоровья подростков. Авторы доклада ставили перед собой цель способствовать, цитата, «созданию во всем мире условий, при которых каждая беременность стала бы желанной, каждые роды безопасными, и все юноши и девушки могли бы полностью реализовать свой личностный потенциал». Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Евгению Аронову.
Как говорится в предисловии к докладу, беременность коренным образом изменяет настоящее и будущее девушки, причем далеко не всегда к лучшему. Она порой ставит крест на ее дальнейшем образовании, ухудшает перспективы трудоустройства, многократно увеличивает шансы оказаться за чертой бедности, попасть в социальную изоляцию и зависимость. Немного цифр. В развивающихся странах, речь идет главным образом о Юге Азии и Западной и Центральной Африке, до 18-летнего возраста беременеют примерно 19% женщин. Они рожают ежегодно около 7,5 миллионов детей. Из них 2 миллиона появляются на свет у девушек 14 лет и младше. 70 тысяч юных матерей умирают каждый год от осложнений во время беременности или при родах. Более 3 миллионов рискуют умереть от небезопасных абортов. Для тысяч и тысяч раннее материнство оборачивается тяжелыми и стойкими проблемами со здоровьем. На первом месте в списке специфических заболеваний стоит акушерский свищ. Детское материнство. Что это? Сознательный выбор или результат давления общества? Авторы исследования склонны думать, что второе. У девушек нет возможности ни учиться, ни работать, замечает директор Фонда народа населения ООН Бабатунде Асетимихин. Ей остается только замужество, если закон разрешает браки с малолетними, а так часто и бывает. И даже если в ее стране ведется пропаганда контроля рождаемости и употребления контрацептивов, то, будучи замужем, соответствующее решение принимает уже не она самостоятельно, а ее муж. По убеждению авторов доклада, образование – это ключ к здоровью девочек и их жизненному успеху. Образование повышает их самооценку. А главное – их статус в семье и общине, что дает им больше голоса в важнейших решениях, влияющих на их судьбу. Образование также снижает вероятность детских браков и позволяет отсрочить беременность, что положительно сказывается на перспективе здоровых родов. Я попросил эксперта Фонда народа населения ООН Сильвию Вонг ответить на несколько вопросов по новому докладу. В частности, в какой мере подростковое материнство ухудшает и без того тревожную демографическую тенденцию в третьем мире?
На нашей планете насчитывается примерно 600 миллионов девочек-подростков, 90% которых живет в развивающихся странах, включая беднейшие. И дети, которых они рожают, конечно, усугубляют демографический стресс в экономически и социально отсталых регионах мира. Посудите сами, 7,5 миллионов детей рождаются ежегодно только у девушек моложе 18, и 2 миллиона у девочек 14 лет и младше. И чем раньше они начинают рожать, тем больше детей при прочих равных у них будет в жизни.
Вы предвосхитили мой следующий вопрос. Что показывает статистика? Чем раньше женщина начинает рожать, тем больше у нее будет детей? Или что женщина довольно-таки рано определяет, сколько у нее будет всего детей и придерживается этого плана, независимо от того, когда рожает в первый раз?
Первое встречается гораздо чаще. Насколько мы знаем, женщины в третьем мире вообще-то не очень свободны определять даже самые важные приоритеты в своей жизни, а уж юные девушки и подавно. Поэтому неверно думать, будто девушка вольна выбирать, сколько детей ей заводить. Детское материнство – это феномен отсталых, бедных районов. Там в школах нет сексуального воспитания подростков, там, в принципе, и школ не очень много. Информация о планировании семьи, о контрацептивах отсутствует. Забитым, темным крестьянкам невдомек, что вопрос количества детей – это их епархия, их прерогатива. За них это, как правило, решают мужья или сексуальные партнеры. И наша статистика показывает, что если девушка не прерывает свою первую неплановую, нежеланную беременность, то тоже происходит и с последующими беременностями.
Верно и обратное, подчеркивает эксперт ООН Сильвия Вонг. Если первая беременность плановая и желаемая, то и последующие оказываются таковыми. Если у девушки есть реальный выбор между ранним замужеством и рождением ребенка и отсрочкой того и другого ради, скажем, продолжения образования, то многие из них выбирают образование. А каковы в общих чертах негативные последствия детского материнства?
Раннее материнство плохо сказывается на неокрепшем организме девушки, только вступившей в период половой зрелости. Кроме того, мертворождение в этом возрастном сегменте рожениц намного выше, чем в более старших возрастных категориях. Выше примерно на 50%, тоже верно и в отношении показателей младенческой и детской смертности. Не в последнюю очередь потому, что женщина за 20 лучше справляется со своими материнскими обязанностями, чем мать-подросток. Говоря об экономических последствиях раннего материнства, то по расчетам Всемирного банка, из-за выключения юных матерей из сферы материального производства Китай теряет примерно 1% своего ВВП, а Уганда – аж целых 30%. Но это, естественно, предполагает, что все эти девушки могли бы нормально трудоустроиться, не стань они матерями.
Уменьшение рождаемости в третьем мире и, в частности, детского материнства, указывают международные организации, будет способствовать ослаблению экологического давления на ресурсы беднейших стран, повысит их ВВП, замедлит миграцию в развитые страны, уменьшит даже вероятность войн. При этом на предупреждение детского материнства в третьем мире развитые страны отпускают не более 2% всей направляемой туда помощи. Вместе с тем, не кажется ли Сильвии Вонг, что рецепты исправления ситуации, которые предлагает Фонд народонаселения ООН, передвижка крупных денежных сумм на образование девочек, масштабное совершенствование системы здравоохранения, изменение стереотипов о месте женщин в обществе, в частности, упразднение института детского брака, слишком революционны, а потому малореалистичны в свете всех других насущных нужд развивающихся стран?
Да, речь идет именно о революционных преобразованиях, но мы не настолько наивны, чтобы думать, будто они могут произойти очень быстро. Революционные цели вовсе не исключают эволюционных путей их достижения. Чтобы решить проблему детского материнства, требуется комплексный социально-экономико-психологический подход. Нельзя сосредоточиваться только на агитации среди девушек-подростков. Это не дает отдачи, если в процесс не вовлечены также властные структуры, общественные организации, школы, сами родители, наконец. И сексуальное воспитание должно охватывать не только девочек, но обязательно и мальчиков.
И в заключение несколько слов о трендах. Статистика раннего материнства в сегменте от 15 до 18 лет в Черной Африке, в зависимости от источника, показывает либо повышательную тенденцию, либо остается неизменной, сказала Сильвия Вонг в ответ на вопрос об эффективности профилактических программ ООН. На юге Азии темпы роста этого показателя замедлились, но все равно цифры и абсолютные, и относительные по-прежнему очень высокие. По словам собеседницы «Радио Свобода», это лишний раз доказывает, что ООН сама по себе не в силах справиться с такой сложной и комплексной проблемой, да и ожидать от нее одной из видимых результатов очевидно ошибочно.
Рассказ Евгения Аронова завершил этот выпуск программы «Атлас мира». Продюсер Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.